Профилактика с Геннадием Онищенко.
Студия Лех Орламов. Здравствуйте. Рад приветствовать в нашей студии академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Обширная, как всегда, повестка у нас. Прежде я сделаю несколько традиционных и необходимых объявлений. Каналы обратной связи назову. Прежде всего, это телефон прямого эфира, +7 495 95 95 91.2. Пожалуйста, звоните обязательно. Геннадий Григорьевич ответит, прокомментирует. Так сказать, злободневных вопросов всегда у слушателей много. Есть WhatsApp, туда можно писать. Номер такой, +7 968 766 3311. Можно смотреть и слушать трансляцию в Телеграме. Канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Ну и кроме того, есть, работает уже не первую неделю, приложение «Радио Спутник», которое можно скачать из всех магазинов приложений. Там тоже и прямой эфир можно слушать, переслушивать программы, задавать вопросы. Геннадий Григорьевич, ну, волей-неволей надо, конечно, начинать с того, что уже вот обнаружены первые случаи инфицирования новым подвидом омикрон-штамма, который получил название «Кентавр». Пока цифры вроде бы небольшие, но тем не менее, как вы считаете, куда дело движется?
Ну, «Кентавр» — это не профессиональное название.
Обывательское такое, да.
Придумали. Да, это, видимо, ваши коллеги. Они любят такие броские наименования. А в принципе это ход естественной эволюции вируса, коронавируса в данном случае, в человеческой популяции. Его официальное название BA.2.75. Вот. Это тот, который пришел после Би 1, 4, 5. Сейчас пока на планете доминирует 5-й подвид омикрона. Омикрон тоже название такое литературное. Вот. Все омикроны отличаются контагиозностью и, слава богу, не очень выраженной вирулентностью. То есть протекает достаточно легко. И, наверное, это нас сегодня расслабляет, хотя цифры, в общем-то, достаточно тревожные. Смотрите. На 20-е в мире официально зарегистрировано 564 миллиона 952 тысячи 707 случаев заболевших. Это с момента начала регистрации короны, с ноября 2019 года. За сутки 20-го 1 568 819. А в предыдущие сутки 19 числа было 1 000 000.
То есть на 50%.
Да, на 500 тысяч за сутки больше зарегистрировано. То есть идет нарастание ситуации. Значит, отмечается, что с 10 июля резко обострилась ситуация в Соединенных Штатах. Там и без того Соединенные Штаты оказались самым провальным государством с точки зрения распространенности заболеваемости среди крупных государств, которые делают погоду в мире. На сегодняшний день в Соединенных Штатах переболело порядка 89 миллионов человек, хотя вот с одной стороны мы говорим, вот бедные страны там и так далее. В Соединенных Штатах Америки есть и вакцина, есть и лекарства, и есть достаточно развитая сеть медицинских учреждений. Кстати, профессиональных врачей там вполне хватает.
И не одна вакцина.
Ну да, не, ну вакцина, я имею в виду,
ну, да, в целом, да,
как, есть чем специфически профилактировать инфекцию. Угу. Поэтому не только в медицине дело, а в отношении граждан, в настроенности граждан, будем говорить так, в культуре здоровья и сбережения, это очень важно. И с другой стороны, Китай. Китай, кстати, спасает мир. Потому что мы уже говорили с вами, если бы вот эта огромная популяция, 1 400 000 000, которая живет в высочайшей плотности, жила хотя бы так, как средняя европейская страна с точки зрения профилактики, в мире бы ситуация была кардинально другая. Китай на сегодняшний день, в целом весь Китай, со специальными административными районами. Это вот те регионы, которые американцы не признают и так далее. Говорят, что это отдельные страны. Это Гонконг, Макао и Тайвань. Это вот островные в основном государства. Так вот, погоду делают вот эти. Если в континентальном Китае, где 1,4 миллиарда живет, 227 тысяч за весь период, и за сутки прирост составил 237, в несколько раз меньше, чем в Москве, в городе Москве, то, допустим, вот эти Гонконг, Макао и Тайвань дают 4 миллиона 630 тысяч заболевших. И за сутки они дают прирост 18 тысяч. Тоже небольшие цифры.
Но по сравнению с континентальным Китаем, там это мало вообще... людей живет, скажем, аккуратно.
Да, конечно, в соотношении абсолютно разные. Вот, поэтому, конечно же, это очень важно. То есть ситуация в мире зависит от, в целом от проводимых мероприятий и прежде всего от того, насколько тщательно и грамотно проводятся мероприятия в каждой из стран, которые вот, обеспечивают всю эту статистику. Поэтому вакцинация – вопрос очень важный. И вот если говорить о вакцинации как о профилактике, а рост идет и поэтому еще, то смотрите, как выглядит вакцинация в мире. Полностью, 100% привитых в мире, вот, которые получили первую, вторую прививку, 62,2% от всего населения, от 7 миллиардов. Так, тех, кто получил хотя бы одну аппликацию, что тоже, в общем-то, как говорится, недостаточно. У молодых людей это может и достаточно быть одной аппликации. 67,8%. Теперь мы говорим о себе, России. У нас привилось хотя бы одной аппликации 80 миллионов, 31 тысяча, так, или 56,1%. Если в мире со странами, которые не имеют вакцин, не имеют достаточно развитого здравоохранения, общая цифра составляет 67, то у нас 56, то есть на 11% меньше у нас. Так? Полную вакцинацию в мире получило 62%. А у нас 51%. То есть, опять же, на 11%
мы... Отстаем от общемировых
показателей. А у нас есть и вакцина, и развитая сеть медицинских учреждений, и врачи. И вакцину мы получаем бесплатно. Мы. Потому что она включена в национальный календарь. Не во всех странах ее получают бесплатно. И тем не менее, вот наше отношение с вами. Но самый главный показатель, я хочу завершить свой. Вот на сегодняшний день прошли ревакцинацию. 14 922 тысячи. Ну, будем говорить, почти 15 миллионов. Из тех 74, которые полностью вакцинированы. А подлежат вакцинации, которые не прошли, 68 миллионов. Вот и вот вам ответ на вопрос.
Геннадий Григорьевич, у меня есть вопрос, и есть вопрос у нашей слушательницы, прошу прощения, Татьяны, я последовательно их задам. Ну вот, смотрите, есть две модели, такие возьмем их как показательные, американская и китайская. Да? Вот в Соединенных Штатах, как вы справедливо обратили внимание, самые плохие были показатели и по числу переболевших, и по числу летальных исходов. При том, что есть вакцины, несколько видов, довольно высокий уровень вакцинации. И есть китайская модель, где меры борьбы с ковидом были очень жесткие. Вплоть до применения военных, как мы знаем.
И продолжаются.
Совершенно верно. Вот скажите, пожалуйста, из этих двух моделей, какой опыт надо России взять, а какой, наоборот, откинуть? Да? То есть, условно говоря, что по какому пути идти, так сказать?
Понятно.
Понимаете, да?
Ну, во-первых, давайте так. У нас два показателя. Самый главный – экономика. Что мы теряем? И мы показатели экономические видим. В 2020 году у нас было минус 7. не рост был, а падение было экономических показателей. Да? В 21-м году то же самое. Сейчас заканчивается 22-й год. Понимаете, но в 22-м году мы уже все напросто забыли. Это вот один вариант. Что нам выгоднее? Останавливать экономику и не работать, и терять. Терять в развитии, терять в экономическом, военном потенциале и так далее.
При учете нынешней ситуации.
И второе. Китайская модель. Китай использует все. У него есть и вакцина, у него есть и препараты, но у него есть еще... И, как вы видите, американская модель, как вы назвали, показывает, что при наличии всего можно все провалить. И можно иметь, ну, будем говорить, на пределе достаточности, вот как в Китае. У них цельновирионная вакцина, но все, у них охват населения высочайший, так? И при этом еще соблюдать все те ограничительные мероприятия, разумные, которые нужно было делать. Ну, помните, в чем разумность была? Пока не было вакцины, было все закрыто. Когда появилась вакцина и начали прививаться, начал создаваться популяционный иммунитет, уже пошел дифференциальный подход. Но Китай, вот он обнаруживает больных, он тут же определяет ареал контактировавших, все они закрываются, они сажаются на жесткий карантин на неделю, всех обследуют, выявляют больных. Вот, допустим, у нас нигде нет статьи. Вот у нас. Мы всегда говорим и заслуженно говорим, что у нас эпидемиологическая наука, эпидемиологическая практика на высоком уровне. Китай считает больных как с клиникой, так и бессимптомных больных. У нас такой статистики близко нет. Вот они обследовали человека, вот вас. У вас ничего нет, а вы выделяете вирус. Для вас это проходит безболезненно, но вы, как журналист, активно общающийся с населением, можете заразить многих людей. То есть вот эти бессимптомные больные, а вообще-то это уже пора называть носительством, они как раз наиболее опасны с точки зрения распространения заболеваний. Понимаете?
Вот, да, я совершенно с вами согласен. Но давайте
поэтому,
к Татьяне обратимся.
Поэтому, конечно,
обратимся.
Китайская модель, она и еще один вариант. Я вот об этом уже несколько дней подряд говорю. Смотрите, у нас сегодня есть сосед, Украина. Украина хронически не только вот этот вот скоморох или лицидей, но и более такой человек, который до этого был господин Порошенко, имеющий политический опыт, работая в государственных органах, они абсолютно нулевой был интерес у них к состоянию здоровья населения. Мы активно общаемся сегодня на Украине. Там у нас есть воинский контингент. Но ДНР, ЛНР мы прививаем каждый год. Они уже работают по нашим законам, хотя признали мы их недавно, но они жили по нашим... Это тоже опасный очаг для нас, потому что там вообще неконтролируемая ситуация. Поэтому вот это нужно все учитывать и, может быть, даже сейчас уже начинать вот ту программу. Во-первых, надо об этом говорить. Надо хозяев, в том числе и кураторов из ЦРУ, которые этим занимаются, тоже стыдить за то, что они, кроме того, что науськивают на нас Украину, еще должны заботиться о населении, которое там живет. Потому что они только по указке этих кураторов работают, у них своей позиции политической нет, у этих юношей.
Вот смотрите, ну, пишут о том, что остался омикрон, опять это такое обывательское обиходное название, значит, его ПЦР стандартные находились с трудом, надо было там довольно дорогостоящие исследования делать. И в связи с этим все-таки вопрос Татьяны, вот что она пишет. Если при кентавре симптомы такие же, как при ОРВИ, как отличить? Нужно ли изолироваться? Вот при учете сказано, что ПЦР не точны.
Понимаете, вот я бы Татьяне, я не знаю... Она не представилась, какая она у нас там по возрасту. Может, мама она уже, может, еще студентка. Смотрите, изолироваться нужно при любом. Вот есть омикрон, нет омикрона, есть грипп, нет гриппа. А в конце августа мы уже начнем об этом говорить. Нужно, вот появилось расстройство, появились там чихание, кашель, дискомфорт в носоглотке.
Горло болит.
Да. ну, будьте ответственными. Или носите маску. А если особенно есть дети, особенно если есть старшие дети, старшее там поколение, старики, ну, наденьте маску. Изолируйтесь, если есть в квартире возможность, там, в отдельную комнату. Меньше общайтесь. Вот даже вот это надо уже делать, независимо, если... А когда вот кентавр, о котором так... Или омикрон... И грипп, то это делать надо обязательно. Это элемент нашей повседневной культуры. И это то, насколько мы, наша, так сказать, провозглашаемая любовь к своим близким реализуется в нашем поведении.
Ну вот. Да, декларации и реальные дела.
Да, и реальные дела. Когда я являюсь источником, будь даже там энтеровируса какого-то, или там риновируса, который тоже, в общем-то, не безразличен для организма. Вот как бы я ответил на этот вопрос.
Давайте небольшую паузу сделаем.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Напомню еще раз, телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2, WhatsApp плюс 7-968-766-33-11. В студии Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, давайте теперь к ОСПИ, и в том числе к ОСПИ обезьян. Вот, как стало известно, ФМБА, специалисты этого агентства, федерального медико-биологического, вакцину разработали, она носит универсальный характер, вакцина для профилактики оспы, и в том числе идет речь об оспе обезьяна. Мы с вами неоднократно говорили о том, что оспу в целом удалось победить еще 40 лет назад, ну, например, в Советском Союзе. Но, тем не менее, мы видим, что не все так просто, и что-то может возвращаться в каком-то виде. Вот вопрос следующего характера. Ну, во-первых, нужно ли массово прививать население? Мы об этом уже говорили, но, тем не менее, вернемся. Будет ли налажено производство? Будет ли доступности? И в целом, что вот с оспой обезьян в России происходит?
Итак, смотрите, первое. Действительно, оспа не только в нашей стране, но и в мире ликвидирована. Это огромное достижение здравоохранения. Это резко подняло уровень средней продолжительности жизни. В целом, состояние здоровья популяции человечества на планете. Вот. Другое дело, что, как мы уже говорили, и это надо так воспринимать, что эту нишу, освободившуюся нишу в биологическом балансе между человеческой популяцией и микромиром, которые были природой придуманы как регуляторы, взаимные регуляторы, мы уничтожили оспу, но...
Нишу кто-то должен другой занять.
Был занять. И мы тогда уже говорили, что ее займет, скорее всего, оспа обезьяны. И она сейчас постепенно это делает. Кстати, коронавирус это тоже занимает эту нишу. Потому что нужно регулировать численность, и нужно... Вот, не, ну, и этот вакуум кто-то должен был заполнить.
Это, так вот, это естественный отбор, да, своего рода?
Но это естественный отбор, это эволюция, потому что выживает сильнейший, значит, более здоровое поколение, и, соответственно, и эволюция тем самым двигается вперед. Так дальше пошли. Универсальную вакцину нельзя назвать, потому что мы говорили, мы тогда сохраняли человеческую оспу, вирус человеческой оспы, для того, чтобы, если оспа обезьян начнет занимать эту нишу, изготовить вакцину из этой человеческой оспы. То есть интерференция и перекрестный иммунитет оспы человеческой и оспы обезьян высокий, так же, как мы и говорили в прошлый раз, даже оспа коровы, которая вообще для человека она практически не представляла никакой опасности, но она давала достаточно устойчивый иммунитет в определенной профессиональной группе у доярок. Они доили коров, заражались оспой коров и тем самым уже не болели оспой человека. Поэтому в данном случае это так. Мы тогда взяли обязательство готовить вакцины. Да, ФМБА сделал, но я пока не знаю характеристик, из чего оно могло делать, потому что у них вируса оспы нет. У ФМБА.
А почему?
А потому что запрещено было. Помните, мы говорили, что вот те две официальные коллекции, которые есть, они находятся под строжайшим международным контролем. Наша в Новосибирске и американская, которая есть в Бетезде, в Соединенных Штатах Америки. Вот. Это первое. Второе, у нас есть оспа-вакцина, которая тоже контролируется. Оспа-вакцина – это тот вирус человеческой оспы, из которого делалась эта вакцина. Теперь, сегодня можно сделать синтетическую вакцину. Можно ее сшить, смоделировать на компьютере, а затем сшить. Такое тоже возможно. Поэтому я не знаю, о какой вакцине идет речь, но мы, она в любом случае еще не проходила испытаний. Во-первых, должны пройти доклинические испытания, а, как правило, эти испытания нужно проводить на приматах, кроме других лабораторных животных, на безопасность и эффективность. А затем должны пройти три этапа клинических испытаний, когда это уже идет на человека, и на это нужно время. У нас есть в стране вакцина, которую мы сделали вот в этот 40-летний промежуток, она называется оральная вакцина, то есть в виде таблеток. Mm. Не колят, не царапают, а просто принимают таблетку, и она создает достаточно эффективный иммунитет. Кроме того, в 2014 году была изготовлена генно-инженерная вакцина на векторе.
И это она, Новосибирск тот
Новосибирск,
же самый.
Ну, вот тот же Новосибирск, о котором мы говорили. Вот, и она, конечно, еще не прошла клинических испытаний. Поэтому то, что там сделано, это хорошо. Надо с ней познакомиться. Надо ее соответствующим порядком, а это очень строгий порядок, регистрировать. И пусть
и дальше
будет
запускать. А вот скажите, пожалуйста, а постклинический период, ну, когда исследуют вакцинированных людей на выявление, может быть, каких-то побочных явлений, которые через какое-то время появляются, именно от вакцинирования, он сколько, по идее, должен длиться? И как-то это регламентировано или нет?
Ну, конечно, очень жестко регламентировано. Вот в данном случае, вот как проверить на человеку вакцину, если нет больных? Одно дело, допустим, вот от гриппа мы взяли, привили и не привили. Те, которые привитые, не привитые, они там из 100 заболело 80, а те, которых привили, естественным гриппом заболел там 10. Вот вам эффект, да? А тут, когда нет больных, как можно проверить? Поэтому здесь разрабатываются для каждого испытания свои схемы по очень жестким требованиям. И тут уже и будут смотреть и наличие антител, и будут проверять клеточный иммунитет и так далее. Для этого будет специально разработанная методика контроля, которая в конечном итоге сделает вывод. Угу. Да, клинические испытания пройдены, вакцина эффективна, ее можно налаживать и запускать в производство.
Пару минут у нас до новостей. Вот еще вопрос, он связан опять же с вектором. Мы сегодня уже в третий или четвертый раз эту организацию вспоминаем. Там говорят о том, что производство тестов для выявления оспы обезьян могут увеличить резко. Скажите, пожалуйста, это что будут за тесты? Типа ПЦР,
конечно,
к которому мы привыкли?
Конечно.
Или кровь там или что-то
нет,
еще?
Нет, то же самое.
Вот нужно ли это делать? Это
ПЦР-тесты,
да?
Они нужны будут, когда надо будет. Но в данном случае они где? Они уже есть, эти тесты. Вот этот юноша приехал, который...
Да, в Санкт-Петербурге, по-моему.
Да, это на оспу обезьян, да? Его же, да, клиника у него была, потом его проверили тестами, подтвердили. Поэтому это уже достаточно, слава богу, рутинный. Вот их очень быстро можно и готовить. Вот, допустим, когда налаживали тестирование на корону, здесь у нас в Москве Центральный институт эпидемиологии, который и создал эти тесты, и зарегистрировал, и производил эти тесты, достаточные для всей страны. И причем они делались в разных вариациях, потому что есть более чувствительные, менее чувствительные. У нас, вот, допустим, как мы СПИД делаем, у нас сначала идет скрининговый тест, если 3 положительных, потом идет уже подтверждающий тест. То есть они разные по своей чувствительности и эффективности. В каждом случае для каждой инфекции определяется своя методология использования этих тестов для того, чтобы окончательно поставить или снять диагноз этого заболевания.
Пора уходить на новости. Там еще есть пару вопросов от слушателей. Мы через несколько минут их озвучим. На эту тему и к другим перейдем. У нас обширная повестка, еще раз напоминаю. В студии «Радио Спутник» академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Небольшой перерыв, потом возвращаемся к нашему обсуждению.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.